Я хотел немного повторить. Мы с вами начали рассматривать мнение, которое объявил Елиуй. Трижды он сказал, что это его мнение, и он, хотя молодой, и соблюл все, ну, можно сказать, учел возраст, этику, он учел состояние, положение, и поэтому он молчал и ждал, пока они выскажутся, но не только это. Вообще, чтобы человек действительно получил какой-то исчерпывающий ответ, нужно, чтобы он и мог высказать свою проблему и высказать ее до конца. И поэтому, когда кончились слова не только у друзей, а когда кончились слова у самого Иова, тогда Елиуй начал свою речь. И он не сразу начал говорить, а он сначала тоже объяснил. Объяснил причину своего молчания и объяснил причину, почему он все-таки решился говорить, хотя он молодой, а не постарше его. Ну и в целом он объясняет так, что Дух Божий во мне тоже живет, и не только опытные могут иметь познание какое-то. Познание может иметь человек, если он внимателен и вообще имеет познание Бога, или если он знает его, он может поделиться тогда с другими. Ну и вообще вот в его речи открывается, что все-таки он от искренности своей, то есть он действительно в большом переживании за Иова, потому что Иов в своей речи сказал что-то и неверное. Он не во всем сразу обвиняет или все ставит под сомнение. Вообще жизни Иова или праведности его, он не ревизирует его жизнь. Он не говорит, что Иов, ты нечестивец, а он говорит, вот когда ты сказал вот такие слова, в этом ты не прав. Это уже первая часть речи. Он сначала объясняет причину, почему он говорит, и первое, что он сказал, в чем Иов был неправ. Потом он призывает, вот мы начали вчера читать вторую главу, где он уже, вторая часть речи, где он уже говорит не только в чем Иов неправ, он говорит, надо все-таки порассуждать, потому что Иов действительно такие вещи говорил. Но если формула жизни, представляемая была и Иовом, и друзьями, что если человек праведник и живет праведно, то должно быть благословение в его жизни. И, в общем-то, оно в целом и соответствует Божьим принципам. Поступай верно, и получишь благословение. Иов всю жизнь старался, он так объясняет свое... Я очень старался. И получается, что чего я боялся, то меня и постигло. И теперь, конечно, у Иова непонимание было, почему все-таки праведник живет праведно, и то, что в его жизни происходит, как это объяснить. И он тогда говорит, мне бы вот, ну, если бы была возможность, то бы мне бы сойтись с моим Создателем. Ну, я думаю, когда он говорит, что я думаю, что я вышел бы прав, это уже после того, как его друзья с него одежды праведности сорвали, когда друзья назвали его нечестивым человеком. И, между прочим, братья, это началось не тогда, когда уже последний, вот Вилдад, последнюю свою коротенькую речь сказал, а это началось с первой речи. Елифаз в первой своей речи, он очень больной удар нанес Иову. Он говорит вообще, когда ты видел, чтобы праведники были искореняемы с земли? Что это значит? А это значит, что все твои дети, которые в один день погибли, это признак нечестия твоего. То есть Бог уже тебя искореняет с земли, а ты никак выводы не сделаешь. Еще, ну, только Иов начал свою речь, он проклял день своего рождения, это тоже было неправильно. Но теперь Елифаз-то не с этого начинает. Он не анализирует речи Иова, а он говорит вообще... Раз ты искореняешься с земли, значит, нечестивец ты большой, потому что праведники земли не искореняются. И потом дальнейшие речи Иова, они, знаете, уже выглядят и становятся как будто все, ну, немножко тяжелее и тяжелее по отношению к Богу, потому что он теперь защищает, ну, он находится как бы, ну, вот, под впечатлением теперь обвинения, и он теперь защищает праведность свою. Он теперь, он не может лгать, как они могут. Они могут что-то придумать, а Иов не может. И он понимает, если теперь его обвиняют как нечестивого человека, а он-то человек праведный, он проверяет свою жизнь, он говорит: друзья, да вы не то вообще говорите, потому что такого не было. Потом они говорят: ты сироту обижал, ты вдову, у вдовы отнимал последнее, ты вообще расхищал имение чужих и пользовался этим. И вот, наконец-то, тебя это постигло. А Сафар, он говорит: вообще, тебе надо было вдвое больше. В общем-то, эти речи, они снова... Ну, у Иова, с одной стороны, он все больше приходит, братья, вообще к концу речи своей или своей защите, в предпоследней речи, он вдруг поет такой гимн, который мы вообще как-то, ну, оно не вписывается вроде в речь Иова. Вдруг Иов говорит такие слова: а я знаю, Искупитель мой жив. Он говорит: глаза мои, не глаза другого, увидят его. И эту распадающуюся плоть мою он восстановит, восставит. То есть, оказывается, Иов остается праведником, а все равно слова эти никуда не денешь, которые он говорил. Он говорит: ну, если бы была возможность. Вот, братья, как раз нельзя вот слова Иова, как и слова друзей, вырывать из контекста. Почему мы не можем сказать, что друзья Иова говорили верно? Даже если у них вырвать из контекста какую-то фразу, она звучит правильно, в принципе. Но когда ее поместишь обратно в контекст, то это сплошная ложь. И Иов, он такую и оценку дает, он говорит: вы сплетчики лжи, когда вот разберешь, то в ваших словах утешение ноль. Вы не утешили страдальца. А вы только, ну, вы одни сплетчики лжи, если то, что остается от вашей речи. И вот Иов находится в таком состоянии, конечно. Но, братья, нам нужно, вот, чтобы до конца понять правильно и Елеуя. Ну, я думаю, нам не надо меняться ролями. Ну, или как? Нельзя так понимать. Я или Елеуй, я или друг Иова, или я Иов. Я думаю, нам книгу Иова надо читать. Так, я и Иов бываю, я бываю другом Иова, а я бываю и Елеуем. И в этом случае, если постигли меня страдания, если в моей жизни родился Дауна, или скорбь такая, которую вообще не объяснишь, как будто в семье праведника такого быть не может. Но это факт. И сказать теперь, что этот человек грешнее другого? Да нет, это надо было бы другому. Но, братья, мы с такими обстоятельствами, с такими ситуациями встречаемся сплошь и рядом. Праведник живет праведно, а скорби, которые... которых достоин нечестивый человек. И вот теперь у Иова этот вопрос, и, братья, некоторые эти вопросы задают вслух, как Иов, а некоторые огорчаются душою и понимают Создателя, Бога, что Он их преследует, или что Господь несправедлив по отношению к ним. Все-таки, ну почему в моей жизни это произошло? Он начинает сравнивать свою жизнь с другими, с нечестивыми людьми. Кажется, это надо было бы другому, такую судьбу. Но это в моей жизни. И вот на этот вопрос, душераздирающий, который внутри праведника, который переносит скорби, которых достоин не он, а нечестивый человек, вот эти вопросы у Иова стоят. Но, братья, это когда он эти вопросы поднимает, он их поднимает не так, как нечестивые люди их поднимают. Но он поднимает вопросы, которые и у нечестивых людей. То есть нечестивые люди, они Бога во всем обвиняют. Ну, сами, например, убивают друг друга, а потом задают вопрос: а где Бог? Почему дети гибнут? Так подождите. Кто это организовал? Бог это организовал или это вы делаете? Получается, когда делают, они делают такие дела, за которые Божьи суды обязательно придут, а когда эти суды приходят, они говорят, а где Бог, почему вот такое делается? И получается, что речь Иова в чем-то бывает похожа на речь этих нечестивых людей. Но, братья, нужно сделать серьезную разницу между нечестивыми людьми, как они говорят, и Иов. Иов, он все равно, у него есть суждение, и он еще не переступил границу. Вот о чем как раз во второй речи и Елиуй подводит Иова к тому. Он говорит, надо все-таки положить на весы то, что говорит Иов, и надо дать определение этому, хорошо это или нет. И вот то, что мы вчера начали уже, 34 главу, он говорит такие слова, которые, как будто опять боль приносят. Но, братья, это человеку нужно увидеть, что он все-таки не прав в чем-то. Если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, братья, по поступкам или по словам? Потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. Вот эти слова, их по-другому расшифровать нельзя. И, братья, вообще праведник бывает, приходит к таким словам или не бывает? А бывает, он вслух их не говорит, но так думает. Бывает. А надо это вынести на свет, что это неправильно. И надо сказать, что это все-таки глумление. И нельзя вот эти, эту истину нельзя утверждать. Или в этой истине нельзя утверждаться. В этой истине, эту истину надо пересмотреть, что здесь происходит. И вот он теперь, призвав к рассуждению, он начинает открывать. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть неправда или не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие. Братья, это истина или нет? Вот, оказывается, надо с этого начинать. Не надо начинать припираться. А ты так сказал, нет, я так не говорил, вот так сказал. Он говорит, вот это было сказано. Это все поняли, если даже не все так говорят, но многие так думают, но это неправда. У Бога неправды нет. Братья, если постигло большое горе или несчастье. У нас, например, сейчас перед выездом 54 года человеку. Он был хороший христианин, когда все уезжали в Германию. Он остался в России, способный человек, но даже не очень грамотный, живет в селе. У него была способность, и он взялся, попросили его, единоверцы, жители села, возьми колхоз на себя, у тебя это получится. Потому что разваливается, все едут в Германию, надо сохранить, но нужно, чтобы кто-то организовал, кто-то взял это на себя. И вот он взял на себя, стал председателем колхоза. В общем-то, все выровнялось и поднялось. 54 года, и он за 4 месяца, у него поджелудочное, ушел из жизни. В 54 года, Езекия в 54 умер, но это с добавкой. И, еще вопрос. Христос во сколько умер? Чуть больше 30. Иоанн Креститель, тоже чуть больше 30. У нас благовестник, большой благовестник, Валентин Яковлевич Фот, он умер чуть за 50. И у нас вопросы, а что, эти люди вовремя умерли? Нет, мы соглашаемся, Бог ошибок не делает, Бог делает все правильно, но, братья, вопросы у нас встают. И у нас вопросы встают не только тогда, когда что-то в общем случается, а когда лично меня коснется, И в моей жизни происходят дела такие, или Бог совершает что-то, что я никак не могу понять, почему это происходит. И вот этот вопрос как раз Елиуй теперь вскрывает. Он говорит, надо себе один раз усвоить и навсегда. Бог все делает наилучшим образом. Лучше не придумаешь. Если, Иов, ты берешь черепицу и скоблишь тело от страданий, то это Бог в твоей жизни. Бог не обязательно это запланировал, но Бог это допустил. Это не выскользнуло из-под Божьего контроля. Это не означает, что Бог вот все сумел проконтролировать, а здесь что-то произошло, что нет, Бог всегда прав, но и не только прав, потому что Он суверенен, потому что Он Бог, и Он делает, что хочет. А Он еще всегда прав, потому что все пути Его милость и истина. И вот эту истину он теперь хочет Иову тоже доказать. Иов говорит, все-таки с Богом так разговаривать нельзя, как ты разговаривал. Потому что ты еще не понял, что от этого будет, какая польза будет от этого, а ты уже выводы делаешь. Или он говорит вот как раз, что в общем-то это нельзя так. Он пока на этом этапе говорит, так разговаривать с Богом нельзя, потому что Бог всегда прав. Нет неправды у Бога. И не может быть у Вседержителя неправосудия. Он не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенную? Если бы Он и обратил сердце свое к себе, ну, то есть, если бы Он все делал, ну, по произволу, по-другому сказать, и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то есть если мы разумные существа, если мы разум имеем, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду – это второй гвоздь или второй удар по тому же гвоздю. Если ненавидит правду, может ли владычествовать? Ненавидящий правду, может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? То есть он, можно сказать, берется теперь за самую такую щепетильную тему или за те слова, которые все-таки были у Иова. Потому что Иов всеправедного обвинял. Он не обвинял осмысленно или осознанно, но все-таки он обвинял его. Он вызывал его на суд и говорил, если бы была возможность, я бы с ним судился, то я точно знаю, что я вышел бы правым или нет. Как? Ну, он это говорил. И вот теперь у него рассуждение у Елиуя. Можно ли сказать царю, ты нечестивец? Ну, можно говорить царю? Можно, можно, только имей в виду, можешь сказать что угодно, можешь такое говорить. Но можно ли сказать, и князьям, вы беззаконники? Но это, братья, он просто, ну теперь рисует картину, вот, ну Иов, подумай, подумай хорошо. Но он не смотрит, теперь он говорит о Боге. Оказывается, царю, который может быть нечестивцем, может быть. Или князья могут быть нечестивыми людьми? Беззаконниками могут быть? Могут быть. Но им это можно говорить? Ну, нежелательно. Потому что это не без последствий. Ну, братья, а потом он на Бога или о Боге говорит. И говорит, а о Боге-то мы не можем сказать, что он нечестивец. То есть, братья, это не в смысле сравнения, а просто, что если мы беремся судить или анализировать, или подвергать какой-то критике действия Божьи, то мы должны подумать и о последствиях каких-то. Что, в общем-то, Иов, нельзя этим заниматься, потому что, ну, кроме как несчастья, ты ничего не добьешься. Проблема не будет решена от того, что ты так будешь говорить.
Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они – дело рук его. Внезапно они умирают среди ночи. Народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют несилою. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Братья, он Иова сравнивает с беззаконниками? В данном случае нет. Он говорит вообще, вот даже те, которые сильные, но они изгоняют сатане силой. Бог находит пути, а оказывается, братья, он просто открывает все больше и больше, открывает кого? Бога. И он открывает Бога, прекрасного Бога, любящего Бога. Потому что Иов имел дело с любящим Богом. Хотя Иову непонятно, как может любящий Бог делать или разрешить кому-то, мне, праведнику, допустить такие страдания. Как это вообще может быть? И вот он теперь, открывая Бога, братья, задача душепопечителя – Бога открыть праведным, всегда верным, и не только в целом, не только в общем, но лично в моей жизни и в твоей жизни Бог тоже праведен. Бог ничего не делает без смысла. Или вот просто так вот. Ну, мы вчера уже, ну, как-то немножко фантазировали. Вот если бы... Ну, простите. Воображали. Или, ну, воображать тоже нельзя. А, да, мы говорили, вот если вдруг Бог бы сказал Иову: Иов, потерпи, вот есть такое дело у меня с сатаной, и мне надо... Да, Иов, между прочим, он потом понял, это, о чем мы вчера, ну, говорили. Понял, только чуть позже он понял. Оказывается, Бог справедлив был или несправедлив, что не сказал ему об этом. Да и это тоже, во-первых, Господь в праведниках воспитывает такое чувство или понятие доверия Богу, что не надо Бога ревизировать, не надо Богу подсказывать. Лучше, чем Он сделает, все равно не получится у нас. Потому что Бог все делает наилучшим образом. И вот такого Бога теперь Елеуй открывает Иову. И написано, вот, нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Но, братья, здесь есть намек? Он говорит немного о другой стороне. Он говорит, если беззаконника надо наказать, то Богу не надо для этого, ну, какое-то вот такое организованное устроить суд, чтобы доказать всем, что он прав в отношении этого нечестивого. Потому что достаточно всегда материала, компромата, или чтобы просто без суда и следствия решить его вопрос. Потому что Бог все делает наилучшим образом. Потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину? Кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? Ну, это он в целом говорит, что если человек нечестивый, то Богу не надо, ну, перед кем-то отчитываться в том, чтобы этого человека, ну, с ним разобраться или что-то сделать. Бог свят, суверенен, Вседержитель, и правит правосудно, и нет неправды у него. он это доказывает, что это всегда так. И это говорит, разницы нет. Или это в отношении народов Бог всегда справедлив. Или в отношении одного человека Бог тоже всегда справедлив. И это надо, братья, это нам надо запомнить, высечь или выгравировать, как когда-то это сделал Аввакум. Это мы с вами тоже недавно смотрели. Теперь он говорит, как надо. То есть, как не надо было разговаривать, это до сих пор было. А теперь, как надо вообще с Богом разговаривать? К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. Ну, братья, эти слова тоже можно сказать. Ну, оказывается, Елеуй такой же, как друзья. Ничего подобного. Он не называет ни одного греха. Он говорит, этот вывод человек должен делать сам. Но он и не исключает. А почему не надо исключать грех? А? Да потому что Иову кажется, что он праведный, братья, и Бог дал ему такую оценку. Но какую оценку Бог даст ему после испытания скорбями, мы увидим, что эта оценка высшей пробы, чем была до испытаний. И сам Иов потом придет к выводу, что он, как праведник, он стал, ну, праведный, дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. И вот эту истину или этот урок Бог преподает теперь праведнику, дитю своему, Иову. Так в том-то и дело. Он не исключал, но вот в своей речи он как будто, ну вот, оправдывая себя перед друзьями.
Да. Он не исключал, пока все хорошо было.
Ну да. Братья, он не то что забыл, я говорю как раз к тому, чтобы ему оправдываться как праведнику, это причина была. Братья, я думаю, в этом случае надо все равно немножко отвлечься и понять Иова. В наших взаимоотношениях братских, братья, у нас бывает так. Кто-то снимает с нас одежды праведности. Мы точно не делали, мы точно знаем, что так не было, а нас обвиняют. Что мы тогда делаем? Если у нас есть рычаги воздействия, если у нас есть положение, то мы этого нечестивца или исключим из церкви, или позвоним Николаю Степановичу. Если у нас мало силы, то может быть. Почему? Потому что действительно обвинение несправедливое. Обвинение на пустом месте. И вот оказывается, человек, ну, редко можно найти человека, который бы не пользовался аргументами в пользу защиты своей праведности. Тем более, если можно ее доказать. А если у тебя есть сила еще, то ты докажешь свою справедливость или праведность и можешь еще доказать нечестие. Ну, конечно, похоже, что вот это Иова склонило к тому. Он-то знал своих друзей. И он им говорил, он говорит, конечно, вы такие утешители, но если бы вас постигло, ну вот он как-то их все время склонял немножко на другую волну. Он говорит, ну нельзя нам, братья, такие отношения иметь. Нам надо бы, вот к страдальцу надо бы другое отношение иметь. Его надо утешить как-то, ободрить. А не надо все время, вот что мало тебе, тебе надо было больше еще. И вот, братья, проблема Иова была в том, что он, будучи праведником, пока еще не созрел своих друзей простить, помиловать. и снять оправдание, чтобы перед ними не оправдываться. Вообще, братья, это важная истина или нет? Праведнику, имея возможность оправдаться, не оправдываться. И это истина или нет? Нет. Братья. Не, правильно. Правильно. С одной стороны, мы, ну, Христос, его обвиняют. Почему он замолчал? Он пока, нет, не бесполезно. Он пока оправдывался. Ну, например, говорят, принесите динарий. Принесли. И все, и те, которые заискивали, они на лопатках. Ну, и какие бы аргументы ни приводили, пока он говорил, он все это скрывал. Но он вдруг замолчал. Почему? А потому что не замолчать, это значит опять вскрыть обвинение против себя. И поэтому он замолчал. Он замолчал, чтобы восторжествовало что? Ну, как будто сейчас, чтобы нечестие или неправда восторжествовало. Вот эти ложные обвинения, чтобы они теперь, ну, силу получили, потому что не совершится над ним суд. Братья, так это преступление было со стороны Христа или нет? Или он правду не любил? Или попустительство это? Нет, когда в твой адрес обвинение, то в этом случае лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Вот когда нас обвиняют и есть, ну, можно сказать, почва для этого, здесь не надо оправдываться. А вот когда нас обвиняют без вины, то здесь оправдываться тоже не надо. Оказывается, оправдываться не надо никогда. Потому что, оправдываясь, мы попадаем в искушение такое, что теперь, оправдывая себя, мы косвенно, это, знаете, Гантовник говорил, у меня, правда, дефект такой, я не могу показать этого, как он говорил. Но когда мы, говорит, обвиняем нашего оппонента, то обратите внимание, говорит, один палец указывает на обвиняемого. Три пальца указывают на настоящего виновника. А верхний говорит, он косвенно обвиняет Бога. Поэтому, говорит, такое положение руки, оно опасно, во-первых, для меня. Ну, это Гантовник расшифровывал так. Он говорит, оказывается, никогда не надо оправдываться. Потому что вообще Бог может оправдать? Может. И я думаю, что не то, что никогда нельзя говорить, что я этого не делал, или я... Но когда, братья, оно входит в спор, когда кто-то доказывает нам, доказывает и доказывает, и у нас получается напряжение, у нас получается, кто-то снимает с нас одежды праведности, а мы неистово доказываем, что мы не такие, спора быть не должно. У нас позиция должна быть, как у Авраама когда-то. Да не будет раздора. Снимаем вопрос. Если это вопрос касается меня. Ну, дальше, братья. Как надо. К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. Вот эти слова, а чего я не знаю, ты научи меня. То есть, когда у нас есть вопросы к Богу, ну или есть вопросы по скорбям или по тому, что происходит в нашей жизни, объяснение мы этому дать не можем, то есть то что мы не знаем. Вот тут написано, ну, есть то, что человек знает. Если ты знаешь, потерпел, ну, тогда говори, я больше не буду. А если я чего не знаю, что с этим делать? Научи меня. Братья, подобное пишет Иаков в своем послании. «С великой радостью принимайте, братья мои», или мы перефразируем, «С великой радостью принимай, Иов, страдания свои или искушение твое». «С великой радостью принимай, зная, что испытание твоей веры произведет терпение, а терпение будет иметь совершенное действие, так, чтобы ты был совершен без всякого недостатка». Подходит, братья, или нет? А Иов радуется, а написано «с великой радостью принимайте». О чем идет речь? А идет речь о том, что все то, что Бог допускает в твоей жизни, оно не случайно, и оно имеет благую цель, чтобы ты был совершенным перед Богом. Оказывается, праведнику можно расти. Да. В каком-то смысле, да, но и у... Братья, все-таки надо отдать должное, что не утешители начали разговор, а Иов проклял день своего рождения. Это хорошо или плохо? Утешители, братья, утешители наши. Вот давайте опять роли раздавать. Ну, например, я Иов и попал в тиски трех утешителей. И они снимают с меня стружку. Понятно? Поэтому, братья, когда я Иов, и с меня утешители снимают стружку, тогда надо что делать? Доказывать им, что я не виноват. О, оказывается, стружку снимают, а я радуюсь. Братья, оно нереально. Оно нереально, и кажется, чему тут радоваться, когда надо бы ко мне иметь другое отношение. Но, братья, по факту жизни с нами так происходит. И если мы в качестве Иова попали в обработку учителей, которые нас хотят наставить и используют то, что Бог допустил в нашей жизни, для того, чтобы аргументированно теперь нас наставлять, то нам надо с великой радостью принимать, зная, что это имеет совершенное действие. Братья, ну и потом написано, а если у кого не достает мудрости, братья, это идет речь не вообще в целом о мудрости, а о мудрости или понимании, что происходит в моей жизни, или почему Господь допускает то или другое. Бывает, у человека не достает мудрости. Написано, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. То есть и здесь Елиуй говорит то же самое. «А чего я не знаю, ты научи меня». Или «проси мудрости у Бога, и Бог откроет тебе». Но допросит с верою, немало не сомневаясь. В чем нельзя сомневаться? Братья, нельзя сомневаться в том, что что-то в моей жизни происходит без контроля Бога. Что-то, да, можно сейчас мысль до конца скажу, что-то в моей жизни Бог делает, ну, как бы, не наилучшим образом. Или не доработал что-то, или что-то не учел. Нельзя сомневаться, но допросит, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, он подобен волне морской, ветром развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если мы в Боге сомневаемся, если у нас нет единого или однозначного понятия в отношении Бога, что Он всегда прав и все делает наилучшим образом, то мы не поймем, не получим мудрости. А если мы это, вот это, как аксиому принимаем, тогда Бог нам открывает. Пожалуйста. Правильно.
как раз это мы теперь переходим. Я не Иов, а я друг Иова. Братья, здесь нам надо обратить внимание. Если Иов попал в беду, тот, кто в своих глазах прав, ну, нам надо доказать ему, что он не прав. И заставить радоваться при том. Братья, нам ни в коем случае нельзя становиться друзьями Иова. Что характеризует нас, как душепопечителей, как друзей Иова? Мы можем пользоваться предубеждением, мы можем пользоваться выгодной для нас информацией, мы можем пользоваться слабостями человека, мы можем пользоваться своим положением, потому что мы сегодня не страдаем, и мы можем свысока наставлять попавшего в беду. Братья, это все не то. Вот Елиуй как раз человек, который не вспомнил ни одного прошлого, или, я думаю, он Иова, если он был, ну, соотечественником и жил близко, и знал его хорошо, то он лучше знал, чем друзья. Но у него не было, и вообще он об этом даже не думал. Он от искренности своего сердца, он теперь пришел, ну, можно сказать, в какое-то переживание, воспылал его гнев, потому что он увидел, что праведник начинает говорить, и в какой разряд он становится. Он становится в разряд, в один разряд с людьми нечестивыми. Да. Братья, а если есть и знаешь точно, тогда это и скажи, но не больше и не меньше. Потому что, братья, человеку, если мы скажем, ну, например, какая вообще проблема у нас вот в душепопечении? Человек сделал грех. Если мы увидели человека, который сделал грех, Писание говорит в послании к Галатам, вы духовные, исправляйте такового, как в духе кротости, наблюдая за братом. Ничего подобного. Почему-то наблюдая за собой. А при чем тут я? Да потому что вот как раз нельзя становиться другом Иова, а надо быть, по крайней мере, Елиуем. То есть надо не ранить человека, а надо человеку помочь увидеть, что у него не так. И поэтому, если есть вина, братья, вот формула бывает у нас такая. Видишь человека, ну, он ошибся. Сначала найди, что у него хорошее, и похвали его за это. А потом уже разбирай его проблему. Иногда это так и надо. Послание семи церквам, первой церкви так, а последней церкви. А если нету ничего хорошего, зачем льстить, зачем как раз, ну, можно сказать, психологию включать, или, ну, чтобы теперь человека расположить как-то к себе, обманывать его не надо. Если нету ничего хорошего, тогда скажи, как есть. То есть, братья, но нельзя придумывать. Нет фактов. То есть мы имеем право пользоваться только теми аргументами, которые лично нам известны. Или, как Павел, например, в Коринфской церкви, он говорит, есть верный слух. Слух, но он проверенный. А вообще человек, если согрешает, а если он против меня согрешил? Ну, братья, это еще щепетильнее. Но если против меня согрешил, тогда обличи его как? А это выгодно разве? А никто же не узнает, что он нечестивый и что он против меня согрешил. И начинается, братья, совсем другой. Писание говорит, согрешил против тебя, обличи его между тобой им одним. А что начинается? Слушай, вот, ну, я просто разобраться не могу. Вот ты мне помоги. Вот это и это он сделал.
Правильно это или неправильно? Ну, конечно, правильно. Как правильно? Ну, тогда другому идет говорить. Вот это и начинается. То есть, а братья, вообще благое намерение. Я хочу узнать, как мне на это реагировать. Да, твоя реакция уже 100% неправильна, если ты не пошел и один на один не сказал человеку. Пример один, да? В нашу церковь приехала семья. Ну, семья, молодежь. И сестры молодые. А там несколько братиков в молодежи. И вот одна сестричка свою одежду вешает на одежду одного из приезжих братьев. Чтобы он всегда, прежде чем достать свою одежду, снял одежду этой сестры. А? И в молодежи пошел слух. В общем, ну, таким словом, может, я обсасывали эту ситуацию на всех уровнях. Теперь, значит, подходит ко мне дочь и рассказывает: папа, вот такое вот у нас делается. Я говорю: ну, я, правда, еще не слышал. Ну, слышу теперь от дочери. Я говорю: ну, и что вы делаете с этим? Она говорит: ну, что делаем? Надо что-то делать. Я говорю: а как написано в Библии? Согрешил человек, обличи между тобою и им одним. Да, папа, она же ничего ни от кого не принимает. Я говорю: это ты не пробовал. Вообще, если увидела проблему, то эту проблему нужно решить один на один с тем человеком, без свидетелей, чтобы никто не заметил, и чтобы ты не мог похвалиться потом в исправлении брата. А вот один на один нужно поговорить. А папа, она не принимает. Я говорю: это неправда. Ты попробуй, а потом будешь говорить. Через 4 дня она приходит и говорит: папа, ты прав. Принимает, и проблема снялась. Перестали говорить, она перестала делать, и того, чтобы смаковать, просто не стало. Помолимся.